Ко мне интересно, почему ответственность на отца ответственна? Я спрашиваю, почему ты не веришь в Бога? И он так задумался, искренне, просто предоставляет свои аргументы. Он начинает говорить, если Бог есть, то почему столько несчастья происходит в мире? Если Бог есть, почему столько катастроф происходит? Почему столько молодых людей умирают? Он говорит, если Бог есть, почему столько несправедливости в этом мире? Столько зла в этом мире. Он, и знаете, вот я его слушаю, он такие аргументы приводит, я слушаю, не знаю, что ему сказать. И потом, что меня убивает, он говорит следующее. Он говорит, даже если он есть, я не отрицаю, говорит. Все равно я не до конца отрицаю его существование. Но даже если он есть, он несправедливый и очень злой Бог. И пока я не получу ответа на вот эти свои вопросы, я не смогу поверить ему. И тем более не смогу поверить в его любовь, в его искренность, в его благие намерения. Я его когда послушал, у меня внутри были такие, знаете, двоякие ощущения. С одной стороны, как человек человек, я его понимаю. Потому что если некоторые истины, некоторых истин ты еще не понял, да, как верующий человек, то глядя на все то, что происходит вокруг нашей жизни, на всю ту злую несправедливость, то хочешь и хочешь, но где-то в голове пробегает такая мысль. Можно сделать вывод о Боге, что он злой, что он где-то несправедливый. Но с другой стороны, как верующего человека, как человека, который познал любовь Бога, меня взяла ревность. Мне стало, знаете, по-хорошему так обидно. Но я не нашел нужных слов, я не нашел, что сказать этому человеку. Потому что ну, до конца не сам, мне ну, самому было интересно, почему это происходит. И сегодня я тоже, так же, как и многие люди, много чего не понимаю. Много чего не понимаю, когда читаю Библию. Много чего не понимаю, когда смотрю вокруг, начну вокруг того, что происходит в жизни. Но я, знаете, думаю, каким, ну, следующим образом думаю. Я думаю так, если мы чего-то не понимаем с вами, то нам не нужно спешить с выводами. Если мы чего-то не понимаем, нам не нужно спешить, тем более с судом или с осуждением Бога там, или каких-то людей, или каких-то ситуаций и так далее. Что мы можем сделать, да, и что мы должны сделать, как верующие люди? Мы должны просто прийти к нашему небесному отцу, как сын, как дочь, и сказать, отец, вот не понимаю этих вещей, помоги мне разобраться, помоги мне понять, потому что это, ну, я из этого переживаю. И Бог, он знает, он как любящий отец, он как Бог, он всегда отвечает. Просто его ответы не всегда так быстрые, как бы нам с вами захотелось. Потому что, не потому что он не хочет нам, или он что-то от нас скрывает, не из-за этого, но потому что, чтобы понять некоторые вещи, некоторые духовные принципы, нам необходимо немножко подрасти, нам необходимо немножко ближе познакомиться с Богом. Это, знаете, можно привести такой пример, как физическую, ну, на физическую, да, отца или долга. Например, у кого есть маленькие дети. Вот как ты объяснишь ребенку, ну, например, в 3 годика, если он тебе задаст вопрос, папа или мама, откуда я взялся, как ты родился дети? Ну, например, как ты вот объяснишь? Никак. Должно пройти обязательно время, чтобы ребенок подрос, и он в свое время он эти истины узнает, он узнает, что и как. Вот точно так же происходит с Богом. Есть определенный этап нашей жизни, да, есть определенный духовный рост, благодаря которому некоторые истины начинают нам открываться. Когда вот с этим родственником я пообщался, я ушел вечером, сижу с Богом, я говорю, Бог, а на самом деле почему? Почему вот это вот так происходит? Я задал много вопросов из тех, которые он задал мне, мой родственник. И ответы я не получил сразу. Прошло определенное время. И вот буквально, ну, недавно, некоторые истины, некоторые откровения, да, касательно этих вопросов, мне начали приходить, я начал понимать. И вот в сегодняшней проповеди я хотел бы поделиться с вами тем, что открыто мне, тем, что я понял. Я думаю, если у вас когда-то возникали подобные вопросы к Богу или вообще, да, к миру, к людям, то вам будет очень интересно то, о чем я буду говорить сегодня. Тема называется так. «Верни свою власть». Давайте прочитаем одно место. Это Бытие, 1 глава, 26 стиха. «И сказал Бог, сотвори человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Хочу обратить ваше внимание на две очень важные мысли, которые нам нужно здесь обратить внимание. Первая мысль. Бог говорит, что Он сотворил человека по своему образу и своему подобию. Это очень важно понимать. Но не тот образ и подобие, которое мы с вами видим, не физического тела. Потому что Бог, Он есть Дух, Он есть духовная личность, Он не есть физическая личность. И поэтому Он сотворил Дух человека по своему образу и подобию. Вторая мысль, на которую хочу обратить ваше внимание. Бог дал власть на этой земле человеку. Он сказал: ты владычествуй над этой землей. Я тебя ставлю ответственным, тебя ставлю старшим над этой землей. И вот пока человек занимал эту позицию, пока человек ходил с Богом, пока человек был в послушании Бога, пока человек наслаждался присутствием и общением с Богом, то все было хорошо. Все было прекрасно. И знаете, я даже не исключаю тот факт, что так все прекрасно бы осталось, если бы не одно «но». Кто мне скажет, какое «но»? А? Ев? Нет. Давайте прочитаем, что это за «но». Бытие 2 глава 21 стиха. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, и привел ее к человеку, и сказал человеку: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». После того, как Бог привел Адаму жену, понеслась жизнь. То есть Адам жил, наслаждался солнышком, наслаждался отношениями с Богом до того момента, пока не пришла жена. И мы помним, да, что произошло дальше. В Эдемском саду было много деревьев. Бог разрешил с каждого дерева питаться, кроме одного. Но жена почему-то, ну, змей через жену знал слабое место, да, она через жену подошел и уговорил как бы жену, чтобы она съела этот плод. И жена, долго не сопротивляясь, пошла и съела. Хотя знала, да, что если она это сделает, то согрешит перед Богом и ослушается Бога. И Бог говорил, что смерть умрет, но смерть не физическая, духовная. Но мало ей самой было съесть, она подходит к своему мужу и начинает уговаривать Адама. Адам, как нормальный мужчина, не сразу появился. Но после того, как она применила запрещенный прием, сказал ему такую фразу: Адам, если ты меня любишь, то съешь это яблочко. Адам не смог удержаться и сел. После этого началось просто грехопадение. Да? После этого человек был оторван от присутствия Бога. И дьявол, что хотел, он сделал. После того, как человек ослушался Бога и прислушался к тому, что говорит дьявол, через это непослушание и через этот грех пришло проклятие на землю. Смотрите, что говорит Бог. Бытие 3.17. Он говорит Адаму: Адам уже сказал Богу: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от него во все дни жизни твоей. Что здесь произошло, если говорить духовным языком? Пока человек находился в послушании Бога, то все было хорошо, была гармония, и человек был вещество на земле. И достаточно было человеку ослушаться, да, Бога, как власть человека, но ушла, и человек был проклят, земля была проклята из-за этого непослушания Адама. Но пока он ходил близко с Богом, любое его слово, оно просто имело такое же влияние, имело такой же вес, какое имело слово Бога. Почему? Как это работало? Есть три измерения, есть три неба. Первое небо – это физический мир, это мир, в котором мы с вами живем, этот мир, который мы можем видеть физическими глазами. Есть второе небо – это место, где заточены ангелы, да, где заточены падшие ангелы. То есть это мир, демонический мир, это демоны, бесы, сатана, то есть над этим миром. Есть третье небо, это измерение, где обитает Бог, где обитают его ангелы, архангелы, херувимы и так далее. И чем выше небо, тем больше оно имеет власть. То есть, например, второе небо имеет власть над первым небом, третье небо имеет власть над вторым небом. Пока Адам ходил с Богом, его, человек, человек он имеет как физическое тело, так и духовное тело. Физическое тело, оно ограничено. Оно может обитать только в первом измерении, то есть в физическом мире, который мы с вами видим. Духовное наше тело, наш дух, он не ограничен. И он может обитать сразу в трех измерениях, в трех, три мира. Он может быть как здесь, как на первом, так, как на втором, так и в третьем мире. И вот пока Адам ходил с Богом, пока Адам была связь с Богом, он мог слышать его голос, он мог переживать его присутствие через свой дух, он мог понимать, он мог ходить с Богом. И пока у него была связь с третьим небом, он владычествовал на вторым небом и также на первом небом, то есть владычествовал над землей. Но как только эта связь была оборвана с Богом, Адам потерял эту связь, и теперь второе небо, господство сатаны и всех его ангелов, теперь влияет на человека и господствует на этой земле. То есть это был план дьявола, да, чтобы изгнать человека из Эдема, из присутствия Бога, чтобы захватить власть на земле, чтобы в процессе там издеваться, делать все, все то, что он делает. И поэтому вот так как бы люди, они лишились владычества над землей. Давайте один пример приведу, где это доказывается. Это от Матфея, 4 глава, 8 стиха. Опять берет это искушение Иисуса Христа в пустыне, когда он в 40-м дне на посте был. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». О чем говорит это место? Дьявол смело заявляет, что все царства, которые ты видишь, всю славу, красоту я дам тебе. То есть это говорит о том, что на самом деле земля принадлежит дьяволу, что он господин над этой землей. Следующее. На план дьявола Бог отвечает своим планом. Бог придумывает план искупления человека. И в этот план входило желание Бога вернуть человека в его первоначальное позицию, в его первоначальное господство и власть на земле. Но для этого необходимо было, чтобы на эту землю пришел Сын Бога, Иисус Христос, и на кресте умер за грехи человечества и понес на себе, да, все то, ну, то проклятие и те грехи, которые человек совершил. И 2000 лет назад именно так и происходит. Иисус приходит на эту землю и отдает свою жизнь, проливает свою кровь за нас. И теперь каждый человек, который искренне кается в своих грехах и принимает его как своего Спасителя, да, как своего Господа, он возвращается в потенциале, он возвращается в ту позицию силы и власти, в то господство, которое у него было. То есть он возвращается в Эдем. И его дух, точно так же, как дух Адама, точно так же, как дух Иисуса Христа, теперь может обитать как в первом, как в втором, так и в третьем мире. Иисус, он стал для нас примером. Примером того, что значит, когда власть дана человеку, что значит господствовать, когда ты в духе с третьего неба, над вторым и над первым небом. Помню, да, что он делал? Когда он ходил, стоило ему где-то появиться, бесы, которые люди находили, они начинали сразу разговаривать. Когда он что-то приказывал, когда он что-то говорил, они слушались его, они не могли не слушаться его. Потому что позиция, которую он занимал в духе, в третьем мире, оно господствовало в третьем. Поэтому, хотят они того или нет, они должны были слушать или должны были подчиняться ему. И сегодня каждый верующий человек потенциально имеет ту же самую возможность делать все те же самые чудеса, входить в той же самой славе, которой ходил Иисус Христос. Иисус сам об этом говорит. От Иоанна 14 глава, 12 стих. «Истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше этих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». То есть Иисус был макетом того, какими мы, ну, к чему мы должны стремиться и какими мы должны быть. И когда я это прочитал, это вдохновило меня. Потому что мы помним, что делал Иисус. Он исцелял больных, Он воскресал мертвых, Он погоде приказывал, смерчи нам прощались, Он бесов изгонял. И Он говорит: все, что я делал, вы тоже можете делать. И он это имел в виду, что говорил. Потому что сегодня, когда открываешь интернет, это вообще просто уже по интернету можно, сколько роликов есть, когда верующие люди приказывают смерч, и смерч на глазах просто уходит или растворяется. Когда верующие люди молятся за мертвых, и мертвые воскресают. Там про обычные чудеса, исцеления вообще не говорю. Там отходите в Джоша, просто посмотрите, что в его церкви творите. Там, ну, то же самое, что у Иисуса Христа. И знаете, когда мы смотрим то, что происходит в других церквях, это хорошо. Когда это происходит, это слава, это чудеса происходят в других церквях, это хорошо. Но у меня есть ревность, и вообще у нас у каждого должна быть такая ревность, чтобы это началось в нашей жизни, чтобы это началось в нашей церкви. Но для этого кое-что нам нужно. Для этого нам нужно кое-какой процесс пройти. И этот процесс описан в послании к Ефесянам, 4 глава, с 22 стиха. Это послание апостола Павла. Что касается вашего прежнего образа жизни, вас учили отречься от вашей прежней сути, совращенной суетными желаниями, и обновиться духом ума вашего, чтобы вы обрели новую сущность, созданную по подобию Божьему и отличающуюся праведностью и святостью в жизни, проистекающими от истины. То есть перед тем, как какие-то серьезные вещи начнут происходить в нашей жизни, должен обновиться наш ум. Помните, когда мы в том зале еще были, я рассказывал, что когда я Бога спросил, я говорю: «Бог, что нужно сделать для того, чтобы начались эти чудеса? Почему у нас это не происходит?» И Бог мне показал на примере гусеницы, почему это не произошло. Он мне, ну, пример гусеницы, это он как прообраз того, что мы с вами думаем земными критериями. Мы как думаем, как земной человек. То есть мы ползаем по земле, ходим по земле и думаем, как гусеница. То есть как земной человек, как какой-то светлый человек, как наш. Но Бог хочет обновить наш ум. Он хочет, чтобы мы начали думать критериями неба. Он хочет, чтобы мы понемногу обновляли свой ум и начали думать с позиции вот нашего духа, да, что мы с позиции третьего неба можем господствовать, можем делать разные вещи. И поэтому Бог, ну, ревнует за то, что мы начали обновлять свой ум. И пока он не обновится, пока, ну, мы не утвердимся в том, что, ну, пока наше сознание не обменяется, не поменяется, мы не утвердимся в том, что наш дух прямо сейчас находится, это на самом деле правда, прямо сейчас наш дух, он находится, ну, если у нас открыто небо, да, то он находится с Богом. Но из-за того, что наше мышление не обновлено, это до нас не может дойти. Нужно не иное определенное время, чтобы это пришло. Что значит обновить ум? Это значит скинуть старый образ мышления и облечься новым. То есть тот, который у нас был до этого. Но из-за того, что вот это влияние второго демонического мира, да, вот эти твердыни, информация, оно настолько закупорило наш разум, настолько оно оболокло наш разум, что мы теперь, ну, нужно какое-то время, и мы должны точно так же, вот это гусеница, несколько раз скинуть себя вот эту чешую вот этого мышления. И чем больше мы это скидываем, тем, ну, больше мы начинаем возрастать в том, кем мы призваны быть. Можно начинать, как это сравнить? Можно сравнить это как с человеком, который потерял память и ничего не помнит в своей жизни. Но потом постепенно к нему эта память начинает приходить. Вот то же самое происходит примерно процесс нашего мышления. Поначалу, когда мы только приходим, ну, у нас все как обычно, ничего там сверхъестественного. Но с каждым разом, чем больше обновляется наш разум, тем больше мы понимаем. У нас какие-то просветления, знаете, начинаются. Опа, слушай, а я не просто человек, я, кажется, ну, триединый человек, оказывается, я дух больше, чем человек, оказывается, я был еще до того, как пришел на эту землю. Оказывается, ну, и начинают какие-то истины открываться. То есть, по мере обновления нашего разума, это, знаете, как, ну, можно такое слово подобрать, как просвещение. Мы что-то слышим, проповедь, читаем какую-то книгу или еще что-то, какую-то мысль, да, услышали. И вроде бы она какая-то новая для нас, но в этот момент, когда мы ее слышим, мы внутри чувствуем, как будто мы это уже слышали. То есть, это как распаковывает то, что внутри нас было. И вот так происходит это обновление. Вот так мы, ну, потихоньку превращаемся, ну, обновляется наш разум. Можем ли мы ускорить этот процесс обновления разума? Однозначно можем. 100% можем. И первое, что мы должны с вами сделать, это остановить, чтобы ускорить, это остановить влияние, поскольку мы знаем, что мы живем в мире, где господствует второе небо, второе измерение. Да? Мы должны остановить влияние этого второго неба на наш разум, на наше мышление. Как мы это делаем? Если Он Господин, то, естественно, все источники информации, которые влияют, да, имеют какое-то определенное, Он захватил. Это шоу-бизнес, это телевидение, это политика. И через вот этот духовный мир, да, второе небо, он будет влиять на ваш разум. И поэтому первое, что мы делаем, мы отключаем все возможные источники, которые приходят нам из второго неба. Их отключаем, подключаем свой разум, свое мышление к третьему небу. То есть общаемся с Богом. Читаем, пребываем Его Слове, слушаем и читаем людей, которые ходят с Ним, которые знают Его. И вот чем больше мы это будем делать, чем меньше будем то информации слушать, тем быстрее наш разум будет обновляться, тем быстрее этот процесс будет происходить. Если этого не делать, вот о чем я говорю, да, не отсоединиться, можно часами молиться, можно сутками читать Библию, можно неделями поститься. Но если мы не отсоединим свое мышление, то никакого духовного прорыва не будет, никакого серьезного духовного роста не будет. Мы не сможем утверждаться во внутреннем человеке. Звать, я хочу просто напомнить вам, что свет на этой земле – это мы с вами. Что когда Бог говорил о церкви, Он говорил, что церковь – это столб утверждения истины. Что церковь, она должна помочь людям. Если мы не заступимся, если мы ничего не будем делать, Если мы, ну, пройдем мимо сегодня людей, на которых вот это второе небо, на которых влияет демоническое, оказывает давление, если мы им не поможем, то никто не поможет. И помните, Иисус сказал такие слова? Он говорит, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют его. Церковь — это не здание, церковь — это собрание людей, церковь — это каждый из нас, и каждый из нас является камнем. И поэтому, ну, я призываю себя просто еще раз, знаете, вспомнить, кто мы, что мы, и занять ту позицию, для которой мы были рождены, ту позицию власти, ту позицию господства, для которой мы были изначально сотворены и в которой вернулись.